Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя передача будет посвящена иконопочитанию. У нас в гостях Левон Возгенович Нерсесян, старший научный сотрудник древнерусского отдела Государственной Третьяковской галереи, главный редактор издательства «Северный паломник». Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Левон Возгенович, Великий пост.
Да.
Евангелие предписывает нам ходить с ясным, веселым, радостным лицом, не уподобляясь фарисеям. Завтра, в воскресенье, торжества православия, посвященные специально установленный как праздник, первый в Великом посту, чтобы вот праздновали, радовались и веселились в память о победе над иконоборцами в 843 году, если я не ошибаюсь. Поэтому, чтобы все было по-евангельски, начинаю с анекдота. Батюшка подбегает пономарь. У нас в храме чудо. Одна икона не мироточит. Для сегодняшнего русского человека икона — это что-то мироточащее, чудотворящее, не похожее на живопись, упаси Господи, и, в общем, являющееся прежде всего чем-то помогающим, заступающим и очень полезным в хозяйстве. Между тем, вот вы работаете в Государственной Третьяковской галерее, у вас хранится Владимирская икона Божьей Матери.
Ну, и довольно много других чудотворных икон.
Довольно много других. Но с Владимирской я бы тогда начал с такого вопроса. Левон Возгенович, ведь во многих даже учебниках, которые хотят вот сейчас вот пустить в школы на основу православной культуры, пишут просто и незатейливо. Владимирская икона Божьей Матери названа так, потому что ее написал евангелист Лука. Ему позировала Матерь Божия. И существует, я видел, западноевропейские картины, сидит евангелист Лука и рисует Матерь Божию. И таким образом создается первая икона. И тогда мой первый вопрос такой. Наверное, насколько, на ваш взгляд, иконопочитание противоречит той культуре, той психологии, той религиозной традиции, в которой, собственно, совершалось откровение о Господе Иисусе Христе? Я не спрашиваю, насколько согласуется, насколько противоречит. Если противоречит, может быть, я задал слишком резкий вопрос.
Ой, вы знаете, как-то я, наверное, не готов, по крайней мере, сходу на такой вопрос отвечать. Просто я думаю, что, может быть, это вопрос всей передачи, и мы попробуем, как-то обсуждая вещи более частные, в конце концов какой-то ответ сформулировать. Потому что, ну, все, что вы перечислили, по крайней мере, ну, или как-то просто вспомнили, да, из практики иконопочитания, оно действительно временами выглядит довольно причудливо. И, в общем-то, откровению, на мой взгляд, во многом противоречит. Вот. Но как-то существует традиция воспринимать это как крайности, понимаете? И если мы сегодня будем говорить об иконопочитании, нам, наверное, нужно разделять. Вот как бы существуют крайности, существуют отклонения, даже не побоимся сказать вот это слово «извращение» в иконопочитании, а существует некая правильная, осмысленная, догматически безупречная позиция. Ну, по крайней мере, это тот, ну, скажем, спокойный ответ, который можно попытаться дать на этот вопрос, ну, в качестве очерка, да? А сумеем мы его подтвердить, да? Вот постараемся.
Ну, Левон Возгенович, мы на радио «Свобода». Свобода – это спокойствие, это мир, поэтому мы будем искать спокойный ответ. Торжество православия называется воскресенье, но тогда ваш ответ, видимо, подразумевает, что торжеств православия много. И каждый торжествует по-разному. То есть один православный торжествует, потому что икона мироточит, а второй торжествует, потому что не мироточит, а третий, может быть, потому что иконы нет. Собственная история церкви нам рассказывает, что когда в 8 столетии началась борьба иконокластов и иконофилов, я в данном случае даю сразу попутные расшифровки, иконокласт – это именно иконоборец по-гречески, Надо заметить, что в современном, скажем, английском языке и некоторых других языках, где есть это слово, оно есть во многих, слово «иконокласт» означает примерно то же самое, что в современном русском языке означает всего-навсего «диссидент», «инакомыслящий». То есть иконокласт, иконоборец – это не просто человек, который против икон. И, кстати, в англиканской церкви образа висят. Иконокласт – это человек, который не принимает никакого авторитета, кроме того, который поверен его совестью. И тогда вот есть такое иконопочитание, на ваш взгляд, которое рождается как бы из глубины сердца, вот невольно, органично. Потому что я, грешным делом, чаще имею дело с людьми, которые приходят в церковь впервые, которые спрашивают, зачем нужны иконы. Многие приходят из протестантов, и им нужно объяснять. На ваш взгляд, может быть почитание иконы вот просто вот интуитивным?
Ну, безусловно, и надо сказать, вы знаете, вот я, по-моему, уже как-то даже приводил этот пример в одной из наших прошлых встреч, но он мне чрезвычайно дорог, вот пример как раз взятый из стен Третьяковской галереи. У нас, если вы помните, есть зал, в котором висят иконы Рублёва и Дионисия, в частности, знаменитый Рублёвский и Звенигородский чин. И вот, понимаете, через наши залы протекает, как вы догадываетесь, огромное количество народу, причем самого разнообразного. Там и какие-нибудь всякие иностранные граждане, и мусульмане, и буддисты, и синтоисты, и вовсе атеисты. И вот, вот ведь что интересно. Для них, вот, ну, скажем, для каких-нибудь китайцев, да, оказавшихся в стенах Третьяковской галереи, для них наше средневековое искусство – это как для нас какая-нибудь династия Цинь, Цзинь, ну, то есть вот ну, такое все забавное, интересное, ни на что не похожее, да, в общем, в целом непонятное, да, и довольно быстро от этой непонятности становится скучно, да, и они проходят вот как-то так зевая мимо этих витрин. Так вот, мимо спасителя из Звенигородского чина не проходят. Вот, вот много раз замечал, абсолютно, ну, люди, вот явно не имеющие отношения ни к чему, ни к русскому, ни к православному, ни вообще к христианскому, они вздрагивают, останавливаются, как-то вот застревают, и иногда недоуменно, иногда с какой-то там, вот я не знаю, ну, каким-то выражением легкого просветления, может быть, на лице, но тем не менее они что-то считывают с этого изображения. Вот, на самом деле для меня это вот очень наглядный, вот исключительно наглядный аргумент представления об иконе как о свидетельстве. Вот так вот, когда принято вот отвечать на вопрос, ну, самыми общими словами, да, зачем она нужна. Принято говорить, что она свидетельство о Боговоплощении, да, свидетельство об истинности Боговоплощения. Я не знаю, что, еще раз говорю, я специально беру китайцев, да, для европейского христианского человека это вот какая-то, какой-то такой черный ящик, да, мы не, это другая культура, мы не знаем, что происходит у них в головах, там, у китайцев, у японцев, там, и так далее. Что-то происходит, какое-то свидетельство работает, какое-то взаимодействие имеет место. Вот такое иконопочитание, да, вот только точнее такой импульс, с которого начинается иконопочитание, мне представляется, ну, хорошим, правильным и справедливым.
Говорил Левон Нерсисян, а я позволю себе тогда все-таки вступиться за японцев и китайцев, потому что, ну, как историк, потому что, ну, как что у них в головах? То же, что и у нас в головах. Есть японская православная церковь, есть китайское христианство огромное, многомиллионное, только процент маленький, но не потому, что там мало христиан, а потому что много китайцев. И я думаю, что, ну, вот один из моих любимых романов детских – это «Троецарствие». Рисунки Хокусаи, они любого европейца повергают, и тоже все останавливаются. Джоконда на всех как-то действует. Поэтому я думаю, но вы говорили не об иконопочитании особого рода, вы говорили о почитании иконы особого рода. Это немножечко другое, перед ней все останавливаются.
Я понимаю, но просто как бы есть иконы, в которых, ну, их как бы духовный смысл, да, их духовное назначение выражены, ну, с максимальной отчетливостью. Вот это присутствует в той или иной степени, как мне кажется, и в остальных подлинных образах, да, но вот просто есть примеры, которые, ну, в которых это настолько сильно, да, что может воздействовать даже на человека совершенно неподготовленного и с этой культурой, и с этой традицией никак не взаимодействующего.
Говорил Левон Нерсисян. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную иконопочитанию и празднику торжеству православия, который отмечает первое воскресенье Великого Поста в этом году, 16 марта, торжество православия, то есть победа иконопочитателей над иконокластами, иконоборцами, 843 год. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый день, прошу вас.
Добрый вечер. Мой вопрос прямо не связан с иконопочитанием, но он связан, думаю, косвенно, поскольку сам вопрос, очевидно, о почитании икон возник в связи с интерпретацией древних текстов. В связи с этим у меня вот на этой неделе возник такой вопрос. Президент Путин, говоря о борьбе со взяточничеством, сказал, что неплохо бы не просто сажать, а отрезать руку, берущую взятку. Насколько я знаю, такая традиция есть в некоторых исламских государствах. И у меня вот тогда возник вопрос. Это прямая интерпретация слов Иисуса о том, что нужно отсечь член тебя соблазняющий, или эта традиция возникла совершенно независимо от евангельского текста? Скажите, пожалуйста.
Да. Ну, это надо было бы произвести многолетнее и очень ресурсов, в смысле деньгоемкое исследование нашего президента. Надо посмотреть, кто даст грант. Но мне кажется, что, если вот оторваться от конкретной вашей все-таки темы, мне кажется, что общая проблема такая. Добро надо культивировать. Свет нужно зажигать, искать спички, кремень хотя бы, там сухой мох, разжигать. А вот плесень, она как-то сама. То есть вот если не мыть ноги, они будут черные. Это само по себе. А вот чтобы они были белые, у белокожего человека, надо мыть. Идея что-то отрезать, она рождается без акушера. Здесь церковь не нужна. А вот идея что-то пришить... Это вот святые Косьма и Дамиан, которые, собственно, осуществили первую в истории пересадку человеческих конечностей. Вот это православие, когда берут одного, и ему уже не нужно, он скончался, пришивают другому, чтобы восполнить убыль. Но ваш вопрос возвращает нас к теме иконопочитания очень прямым способом. Во-первых, мы вспоминаем Иоанна Дамаскина.
Ну да, естественно. Вот.
А во-вторых, собственно, лейтмотив в защите иконопочитания, лейтмотив в текстах. Только вы, Левон Базгенович, меня не убивайте, у меня представление об этом поверхностное. Я помню смутно какие-то цитаты, которые сводились к тому западных историков, что богословие иконы 8 века и 9-го, оно очень примитивное по сравнению с богословием каппадокийских великих мыслителей 4-5 веков. То есть там не столько апеллируют к философии, к теории Эйдоса, образа и так далее, сколько апеллировали к житейским бытовым параллелям. И главный довод в защиту почитания икон был очень похож вот на то, о чем говорил слушатель. Если перед тобой портрет царя, ты разве ему не поклонишься? Ты разве не будешь оказывать ему почитание, если его изображение на монете? А если ты поклоняешься и почитаешь небесного царя, то кольми паче, насколько больше ты должен почитать образ царя небесного. И идея что-то отрезать плохому человеку, она отсюда же. Ты плохой, значит, не соблюл в себе образ Божий нравственно. Это надо воплотить в телесной твоей проекции. Вообще византийское законодательство уголовное было очень членовредительное и предусматривало массу отсечений того сего за совершенно без влияния ислама.
Кстати, к теме относится не только преподобный Иоанн Дамаскин в данном случае, но мы же знаем, что императоры-иконоборцы, в частности, отсекали руки иконописцам. То есть такая практика в периоды иконоборческих гонений не
существовали.
А про Дамаскина
расскажите сами, если можно.
Нет, вы. Я боюсь чего-нибудь навать, поскольку я не церковный историк. Вот, ну, на самом деле, может быть, не вдаваясь в подробности, мы как бы в истории с Дамаскиным проакцентируем главный момент, потому что тот, который, собственно, имеет непосредственное отношение к теме сегодняшней передачи, ну, потому что всем известно, да, что вот была отсечена рука преподобного Иоанна Дамаскина, по его предали такой казни, такому наказанию по некому неправедному навету, и остеченная рука была положена им около иконы Божьей Матери, откуда, между прочим, потом образовался особый иконографический тип Богоматери Троеучицы. То есть это так, я на всякий случай в скобочках замечаю, что Троеучица — это не Богоматерь с тремя руками, а Богоматерь вот с двумя своими руками и одной отрезанной рукой Иоанна Дамаскина, которая была положена у ее образа.
То есть это, видимо, будущий покровительница всех, кому станут отрезать руки.
Ну, если по такой логике, да, икона Богоматери Неопалимой Купины, как известно, помогает от пожаров, да, а несчастный живоносный источник, плод разного рода иконографических и богословских измышлений византийских иконографов, он превратился потом на русской почве в неупиваемую чашу и стал помогать от пьянства. Ну, это все понятно, да, но мы возвращаемся к реальности, значит, две руки у Богоматери, одна рука у Иоанна Дамаскина, и после, как бы, молитвы у этой иконы рука преподобного, как известно, приросла. И это, ну, вот, понимаете, это вот тот факт, ну, который мы, по идее, должны принять в осуждение. То есть это факт чудотворения от иконы, да, который является, ну, в практике, по крайней мере, одним из ключевых. Да, чудотворения совершаются, более того, они фиксируются, более того, отдельные иконы выделяются как чудотворные, им устанавливается память, так как она устанавливается святым. И самое интересное, этих чудотворений ожидают и продолжают ожидать, как и это становится одной из частью, собственно, общения со святыми иконами, да, и как бы, вот когда вот этот ваш чудесный анекдот по поводу того, что только одна икона не мироточит, вот, ну, смешно это или нет, да, как бы забавно это или нет, но факт заключается в том, что когда человек прибегает к священному изображению, он, помимо всего прочего, ожидает от него некой чудесной помощи, да, и такова реальность. Вот.
Говорил Левон Нерсесян. Я напомню, с чего, собственно, начиналось иконопочитание, можно сказать, впервые у Евсевия Кесарийского, церковного историка конца II, начала III столетия, описана статуя Спасителя, который исцеляет конец третьего, начало четвертого, прошу прощения, вот мне Леван Возгенович сигнализировал, да, он начинал писать свою историю в 290-е годы, заканчивал уже после Миланского эдикта 312 года, он описывает статую, где Спаситель исцеляет язычницу, прикоснувшуюся к краю одежды. Сегодня историки практически единодушны в том, что это на самом деле была статуя Бога Асклепия, которая исцеляет, обетная статуя, так называемая, потому что еще до христианства в городах Сирии, во многих городах, видимо, и палестинских, если человек заболевал, он обращался прежде всего в храм, а не к врачам. И если он получал исцеление, то он благодарил Бога, ставя некоторую статую, если он состоятельный, вешая изображение той части тела, которая выздоровела. И вот к вопросу о том, какие разные иконы почитания. У католиков, например, еще с IX века нет иконы почитания вот такого напряженно мистического, может быть, как в православии. Но, между тем, именно в католических храмах нетрудно увидеть вокруг иконы оклад Божией Матери изображение, сделанное из серебра, ног, рук, сердца, какой-то
части. Вативное изображение, вативное, так называемое.
От слова «вотос», то есть то, что обещали, голосом сказали. Значит, здесь тогда икона почитания – это как бы, извините, медицина для бедных. Вот есть деньги, он едет в Швейцарию в санаторий. Нет денег, он едет в Серпухов к иконе неупиваемой чаши. У нас звонок из Москвы. Дмитрий, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков. Я вот хотел вас спросить и сказать, да, знаете ли вы, что в католическом мире, да, есть недавнее явление Божьей Матери, которое относится серьезно, да, все, в общем-то, в Бразилии, в Сан-Николя, и там Дева Мария являлась такой, как на русских иконах, и девушки там у ней прямо спросили об иконопочитании, и она сказала, что это предание действительно верно, что действительно евангелист Лука приходил ко мне с Иоанном Богословом, ему рассказывал о детстве Иисуса Христа, и он писал вот эти свои образы, да, и вот от себя хочу добавить, что говорят протестанты, все-таки Петру сказано, не почитай нечистым то, что Бог очистил, да, поэтому и статуи, и иконы, они почитаются у христиан, это все правильно.
Спасибо, Дмитрий, только осторожней с этой цитатой из Деяний апостолов насчет того, что Бог очистил, не почитай нечистым, потому что идет Великий пост. Мы не едим массу всего. А тут вы так вот эту цитату скажете, и народ завтра, а то и сегодня побежит водку
есть. Колбасу, да.
Да, не надо, это вредно для здоровья. Говорит Левон Нерсесян.
Я просто хочу сказать, все-таки, наверное, это надо прокомментировать, относительно предания о евангелисте Луке. Понимаете, как и большинство преданий, возводимых к апостольским временам, мы не можем это предание не подтвердить, не опровергнуть. Мы можем только разбираться с какими-то конкретными иконами, конкретными произведениями, которым это предание прилагается. Выше речь прошла уже, да, об одной такой иконе, об иконе Богоматери Владимирской, которая у нас в Третьяковской галерее. Ну и как бы все то, что мы вообще знаем об истории древнерусского и византийского искусства, позволяет нам абсолютно уверенно считать, что икона эта создана, ну, там, не позднее, не ранее самого конца XI века, да, ну, обычная, ну, это я как бы специально чуть-чуть удревняю, но обычная датировка ее там, начала XII, там, первая четверть XII века. Вот раньше этого, ну, известно, что она была, там, скажем, прислана на Русь до 1130 года, то есть в это время она уже точно существовала. Ну, есть очень много, понимаете, таких прямых, понятных, очевидных материальных признаков, которые любому исследователю, ну, скажем, с точностью до века, да, в десятилетия мы вникать сейчас не будем, позволяют икону датировать. Поэтому абсолютно понятно, с одной стороны, что эта икона в апостольские времена создана быть не могла. С другой стороны, мы знаем как бы историю текстов, да, о разнообразных сказаниях, они с древности появляются уже, о чудесах от иконы Богоматери Владимирской, и можем представить себе эволюцию этих текстов. И мы понимаем, что прибавление об авторстве евангелиста Луки, оно именно как прибавление, появляется только в версиях сказаний XVI века, то есть как бы спустя, скажем, 4 столетия после того, как икона была привезена на Русь. Более того, есть еще один любопытный момент. Это прибавление появляется в XVI же веке в сказаниях об очень многих других чудотворных иконах. Это особенная эпоха XVI века, это эпоха собирания святынь, это эпоха как бы такого возвышение, да, как бы мы сейчас сказали, там, духовного, сакрального статуса Москвы и Московского царства, и как бы шли они на византийский манер и следовали за Византией, поэтому все, им нужно было, да, им важно было собрать как можно больше вот этих реликвий, да, священных предметов, чтобы они были как можно древнее, как можно прославленнее, и отсюда вот эти почти механические добавления в очень многие сказания, добавления о том, что, да, вот эту икону тоже написал евангелист Лука, да. А что, понимаете, а что там было в первом веке? И приходил ли апостол Иоанн Богослов вместе с апостолом Лукой к Божьей Матери? Понимаете, это может быть предметом веры, да, может быть, я не исключаю такой возможности, что коль скоро церковь сохраняет это предание, да, действительно, в основании его лежит истинный факт. Но то, что я могу сказать как историк, нет ни одного изображения Божьей Матери, которое мы бы могли прямо или косвенно возвести к тому, что вот гипотетически тогда написал евангелист Лука, если это было.
Говорил вот. Иван Нерсесян, вы, Иван Возгенович, кстати, напомню, сотрудник Государственной Третьяковской галереи, человек добрый, специалист, искусствовед, а я, как историк, скажу жестко. Нет, далеко не все, что содержит предание, можно принять как церковное. Потому что, как говорил Нил Сорский, писаний много, не вся боговдохновенна суть. И поэтому христианство начинается там, где человек ищет истину, ищет Бога, и заканчивается там, где человек вместо истины удовлетворяется фикцией, полуправдой, легендой. Христос не легенда и не может ею быть. Поэтому мы должны сказать твердо, евангелист Лука не мог писать никаких портретов. Он был еврей, и для него создание человеческого изображения было совершенно запредельно немыслимо. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Суд Киева вынес приговор трем исполнителям убийства журналиста Георгия Гангадзе. Бывшие офицеры милиции Валерий Костенко и Александр Попович приговорены к 12 годам заключения. Николай Протасов к 13. Еще один обвиняемый Алексей Пукачи находится в розыске. В результате серии взрывов на складе боеприпасов неподалеку от столицы Албании Тираны ранено не менее 155 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Албании. Пострадавшие главным образом жители деревень, находившихся по соседству с базой. Министр отметил, что точное число пострадавших пока невозможно оценить. Взрывы все еще продолжаются. Находящемуся под арестом бывшему мэру Саратова Юрию Аксененко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2004 году тогда еще действующий глава города Аксененко за сохранение права аренды на земельный участок получил от предпринимателя две трехкомнатные квартиры в центре Саратова. В Ижевске около 2000 человек приняли участие в акции протеста с требованием отставки президента Удмуртии Александра Волкова. Митингующие выражали недовольство низким уровнем жизни в регионе и коррумпированностью чиновников. Акцию организовал Координационный совет гражданских действий. В Москве несколько десятков человек провели санкционированный митинг в поддержку преподавания основ православной культуры. Организаторы акции «Союз христианское возрождение» и «Союз православных граждан» призвали власти принять закон, который позволит ввести курс основ православной культуры в школах как предмет по выбору. Тибетское правительство в изгнании призвало ООН расследовать ситуацию в Тибете, где китайские власти подавили антиправительственные выступления. По неподтвержденным данным представителей правительства в изгнании, в результате беспорядков в Лхасе погибли до 100 человек.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона с повинной головой Яков Кротов. У нас в гостях Левон Возгенович Нерсесян, главный редактор издательства «Северный паломник», старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи. Моя повинная голова в предыдущей части нашей передачи назвала евангелиста Луку евреем. Он был, конечно, грек. Таково церковное предание, которое опровергать нет оснований. Но Матерь Божия, но апостол Иоанн Богослов, да все, кто там были, они все были евреи. 1500 лет еврейский народ рос в одной мысли – нельзя поклоняться изображению. Без этого, если бы этого не было, я думаю, вот в чем проблема, если бы не было этого древнего запрета на иконопочитание, потому что надо понимать, что для еврея идол и икона – это абсолютно одно и то же. Если бы этого не было, не приняли бы Христа, потому что тогда бы человек удовлетворился полуправдой, полубогом, статуей, звенигородским чином, чем угодно. А спасение заключается в том, что Господь живой. Какой ни есть, но живой. Может быть, он был не такой красивый и вдохновляющий, как Звенигородский Спас. Если бы он был, как Звенигородский Спас, его бы не распяли. Все бы прямо остановились.
Я думаю, что... Ну что, как бы всерьез отвечать? Я думаю, что он был сильно красивее, чем Звенигородский Спас. То есть, Звенигородский Спас, он только бледный отблеск несет той красоты, которая была в Господе нашем.
Тогда объясните мне, Левон Возгенович, почему некоторые святые отцы, начиная, если не ошибаюсь, Тертуллиана, как раз подчеркивали, как они считали необходимым, тот факт, что Господь был невзрачен видом, что Он не был красив.
Ну, во-первых, они исходили, я так понимаю, из некой традиции, восходящей к пророку Исаии, где про эту невзрачность очень много как бы и пространно сказано. Да, а апологеты-то как раз очень внимательно читали Ветхий Завет, потому что у них была задача свести Писание, да, с новым откровением, свести Ветхое с новым. Поэтому Исаию они не могли не читать внимательно, и поэтому вот не было в нем ни вида, ни величия, они как бы твердо помнили. И для них как бы вот это было истинно так, даже если они как бы... не опирались ни на какие конкретные свидетельства. Вот, но для них действительно, я думаю, было очень важно разделить вот это вот самое внешнее благолепие, да, и внутреннюю духовную красоту, не смешать одно с другим, не сделать... Нет, мысль мне вот как бы, как сказать, с дидактической точки зрения абсолютно понятна, да, не зафиксироваться на вот этом вот самом вот благообразии, да, такой какой-нибудь одухотворенном челе, там, красиво откинутыми волосами, тонкими перстами. Знаете, я почти цитирую сейчас, между прочим, Иосифа Владимирова, который в своем трактате «В защиту», не «В защиту святых икон», трактаты «В защиту святых икон» писал Иоанн Дамаскин, но Иосиф Владимиров тоже написал некий трактат об иконопочитании, в котором он отдельное внимание уделил вот таким подобным описаниям того, как должен выглядеть идеальный Христос на иконе, как должна выглядеть идеальная Богоматерь. Там вот прямо вот с подробностью, несвойственной почти 17 веку выписаны все эти там чёточки, и глазки, и персты, и губы, и чело, и все остальное.
Извините, да-да. Леон Возгенович, чего это стоит, если мы, знающие люди, знаем, что все первые изображения Спасителя, третий век, когда они еще были на грани дозволенного, и церковь к ним относилась нехорошо, четвертый век, это изображение идеального красавца, но идеал-то был, извините, римский. То есть это... юноша с пухлыми щеками, с золотыми в кудряшках волосами, то есть ничего общего со звенигородским чином.
Ну, так, собственно, те изображения еще не были в строгом смысле иконами.
Почему?
Ну, тут понимаете, в чем дело. Тут тогда надо как-то специально на этой проблеме остановиться. Потому что когда мы берем богословие иконопочитания, вот то, какое оно сформировалось вокруг Седьмого Вселенского Собора, и начинаем его прилагать к каждому христианскому изображению, у нас получается, ну, черт знает что. Вот, да-да-да-да-да. Хотя программа называется с христианской точки зрения, но именно он нас все время и путает, понимаете? Вот когда мы берем на вооружение, скажем, вот тот же самый, того же самого Иоанна Дамаскина, и к нему притекаем к четырехчастной иконе 1547 года, или какой-нибудь катакомбной символической фреске III века, у нас не получается ничего.
То есть не икона?
Так, не икона, конечно, так и не должно получаться. Почему, понимаете, вот я, например, вынужден в своих там лекциях, в разных там университетских, публичных, все время пояснять, что есть церковное искусство, оно всяко разные цели преследует в разные эпохи, разное по виду и по составу, а есть икона, и она там как бы, и они соотносятся немножечко как частное и целое. Икона, она как бы внутри церковного искусства, но не все, что изображено на стене и даже на доске, есть икона вот в том смысле, в каком Седьмой Вселенский Собор нам все это объясняет.
Говорил Леван Нарсисян, я его прерываю, дать слово, у нас звонок, спасибо, что подождали, из Москвы Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер, с праздником вас, православная икона Державной Божьей Матери. И приятно слышать было сегодня по НТВ и видеть кадры того, как служба идет в храме Державной Божьей Матери в Коломенском. И дело в том, что там присутствовала, в Коломне, вернее, извините, там присутствовала жена Медведева, которая такая православная. И к слову о том, где евреи, крещенный, если еврей, он же уже православный, поэтому а то так можно договориться до того, что Соловьев себе позволил в «Серебряном дожде», сказав буквально: «Ну вы же поклоняетесь жиду распятому». Вот фурор такой вот он вызвал. Он каббалист, понятно. Но вот путают еврея с жидом. Это же две большие разницы. Сами евреи говорят. Я в паломнической была с девочкой, чистокровной еврейкой. Она рассказывала мне об Израиле. И она,
да,
говорила,
Наталья, если можно поближе к иконам.
Есть такое деление. Да, а по иконам я хотела спросить, где, я хотела спросить, извините, имя, отчество.
Левон Возгенович.
Скажите, пожалуйста, вот по вашим точным сведениям, дело в том, что у православных даже вот на Радонеже, слышу разные мнения. То облетал с иконой Сталин Москву, то не облетал, то существует она, то не существует. И что вы знаете о мироточении 300 икон, и бумажных, и обновляющихся картонных, даже батюшки не думали, что будут обновляться, это было, если не ошибаюсь, маленький городок Клинск, что ли. И ученый говорил, должен упасть на колени. Понимаю умом, что не может быть, смотрят химический состав, смесь слез с яблочным, вот если был бы уксус. Что вы знаете, это учительницу одной замироточили и показывали, да, документально, да, как сливается все. Ну как тут не поверишь? Да. С праздником еще раз.
С спасибо, праздником, Господи. Наталья. Леван Возгенович, да, это по вашей части или по исторической?
Ну, давайте я попробую, может быть, мы вместе справимся, потому что, конечно, там всего очень много было сказано, и как-то тут нужно все попробовать разделить. Значит, относительно облетания с некой иконой Москвы накануне, вот, соответственно, ее штурма 1941 года, вот, это предание мне известно, и я его слышал в многих разных версиях, и там фигурировали многие иконы, в том числе и взятое из Третьяковской галереи. Но, видимо, оно относится к числу таких очень мерцающих преданий, потому что там фигурирует то Владимирская, то Донская, то Казанская, которой в Третьяковской галерее нет, ее вообще нигде, как известно, нет, поскольку она похищена была. Вот, я не исключаю, что нечто подобное было, потому что о приступах религиозности, свойственных нашему замечательному кровожадному тирану, вот... Ну, вообще, как мы знаем, кровожадным тиранам присущи приступы религиозности, поэтому, как бы, ну что, мог иметь место такой приступ. А другой вопрос, имело ли место после этого приступа благодатное вмешательство Божьей Матери, а почему бы и нет? Потому что этот облет, он есть как бы форма молитвенного обращения, и неважно, кто кого и на это сподвиг, кто был инициатором, и каковы были нравственные качества того злодея, которому это пришло в голову. Молитвенное обращение обращение имело место.
Имело. Лев Вазгенович, да. Вы искусствовед, я вас понимаю, у вас образное мышление, от слова «образ». Я историк. Легенда во всех вариантах говорит одно. Это была инициатива митрополита гор Ливанских Илии. Угу. Так вот, история говорит очень жестко. Угу. Об этом уже много написано. Митрополит Илия не был в России во время Второй мировой войны. Угу. Никакого облета не было, это железно. Но, если мы возвратимся к катехизису, угу. вот тут к вопросу об иконопочитаниях и о том, какие бывают торжества православия. Угу. Вы назвали облет формой молитвы. Вы знаете, как-то, по-моему... Ну, сейчас опять же Великий пост. Он чем прежде всего проявляется? Колено преклоненные молитвы, угу. великие поклоны земные. Вот форма молитвы. А сесть на вертолет, ну, тогда Карлсон самый великий преподобный молитвенник.
Ну, здесь имеется в виду не форма, а цель. Вот к чему, что это было? Это было молитвенное обращение к Божьей Матери через ее образ, просьба о заступничестве.
А зачем вертолет? Зачем бензин тратить?
Ну, это уже, так сказать, экзотические формы. Вот,
нет,
списываем на экзотическую эпоху.
Ничего вот. Экзотического нету. Я вам, извините, тогда как историк, искусствовед напоминаю, что еще у древних языческих греков существовали предания, легенды о статуях божеств, которые сами ходят. Сами появляются, об образах, которые движутся сами, нерукотворных, это не христианское слово, феероплитон. И поэтому, скажем, с предания о том, что икона шла-шла и показала преподобного места, пожалуйста, это общее место.
Я прошу прощения, я перебью, просто я вспомнил замечательный пример, абсолютно аналогичный этому облету. Обход Константинополя по стенам Константинополя
помогло?
С иконой помогло, буя разметала вражеские корабли в бухте Золотой
Рог. Это была кратковременная помощь, все равно, в конце концов, турки, как известно,
так,
взяли.
Так вы знаете почему? Потому что унию подписали.
Так, Иван Васильевич, я даю слово слушателю. У нас из Москвы Георгий очень долго ждали. Извините,
хорошо,
Георгий,
конечно.
Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Господин Яков Гаврилович, у меня несколько неприятных вопросов, и я постараюсь быть корректным.
Да не надо, не напрягайтесь. Давайте, не напрягайтесь.
Хорошо, я задам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему на «Свободе» нет передачи с мусульманской точки зрения?
Отвечаю, потому что бюджет станции ограничен, и вы видите, что, к сожалению, у нас несколько передач просто исчезают из-за этого. Вот, но я, повинуясь голосу своей христианской совести, периодически, не реже раза в полгода, приглашаю на передачу мусульман, и мы с ним ведем тихий, мирный разговор о Создателе, о вере и о молитве.
Спасибо, дальше. И принято. Следующий вопрос. Скажите, почему христианский мир России достаточно индифферентно отнесся к сатанинским стихам, которые написал Салман Ружди, и карикатуру, которую в Дании нарисовали на ислам? Это же разрушает межконфессиональный мир. Зачем это нужно было делать? И последний вопрос. Хотел бы спросить, почему именно сейчас еврейский этнос рванул в христианство? В 17-м году они рванули с идеологией марксизма, а когда русское национальное самосознание начало возрождаться, евреи рванули в христианство.
Спасибо, Георгий. Давайте, значит, в обратном порядке. За последние 17 лет евреи, если говорить термином «рванули», в основном рванули все-таки в Израиль. И сейчас, и отнюдь не в христианство. Некоторый поток был в 70-е годы, но он уже давно обмельчал, так что это пусть вас не беспокоит. В Москве, например, нету, ну, практически, если не ошибаюсь, ни одного священника-еврея. Это целенаправленная, сознательная кадровая политика, деформирующая, кстати, национальный состав духовенства по сравнению с национальным составом православных москвичей. И был вопрос...
По поводу сатанинских стихов.
А, сатанинские стихи. Православная общественность не существует. Существует Церковь Христова. В ней есть миллионы верующих людей, они все разные. Я знаю многих православных, они писали об этом, которых возмутила публикация сатанинских стихов и карикатур на пророка. Но я знаю и многих мусульман, которые отнеслись к этому абсолютно толерантно и спокойно, не видя в этом ничего дурного. И я знаю многих православных, которые отстаивают право христиан и неверующих людей на подобные карикатуры и на подобные тексты, исходя из того, что не дело человеков судить и осуждать, дело человеков мыслить, искать. понятие религиозной розни давайте оставим светскому законодательству, царству Кесаря. Это все проблемы властные. Мы должны искать мира, построенного не милицейскими способами, не насилием, не запретом что-либо дебатировать, а мира, который достигается путем обсуждения, что мы сейчас отчасти пытаемся сделать. У нас звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, спасибо,
что подождали. Добрый вечер, отец Яков. Значит, я хотел бы уточнить, наши довольно образованные люди иногда путают национальность и принадлежность той или иной религии. Например, вот евреи – это национальность, они принадлежат к религии, связаны с испанской провинцией Берии, откуда они вышли. И до сих пор есть путаница. Начинают говорить там про православные и евреи. Евреи – это совсем не религиозная принадлежность. Я бы хотел, чтобы вы по этому вопросу дали разъяснение. Второе. Вот вы служитель культа, я так понимаю. А уроки православной культуры. Я бы хотел разъяснить, какая разница между культом и культурой. Спасибо.
Спасибо, Александр. Разница такая. Когда есть власть, то мы преподаем в школе православный культ, когда наша власть. А когда власть не совсем наша, мы будем преподавать православную культуру. Это такая маскировка. Если всерьез... Конечно, слово «еврей» не от провинции Иверия или Иберия. Слово «еврей» от коптского, ну, древнеегипетского слова «хапиру», которое насчитывает, извините, уже 3000 лет, и первоначально обозначало целую смесь разных племен, живших в дельте Нила, постепенно в процессе исхода и покорения Святой Земли, ставших единым верующим народом. А что до вопроса о том, что вот принадлежность к религии, я скажу так, человек не принадлежит к какой-то религии. Религия принадлежит человеку. Если я перестану веровать, если Иван Базгенович перестан веровать, вы перестанете веровать, что будет с религией? Она исчезнет. Останутся какие-то странички в энциклопедиях, но религии не будет. И поэтому религия принадлежит человеку. И, ну, извините, это накладывает, как говорится, некоторые обязательства. Давайте уж тогда и Анатолий из Москвы. Ну, прошу вас.
Добрый день. Мне бы хотелось коснуться облета товарища Сталина с иконой Москвы. Но это совсем недавно придуманная шутка. Дело в том, что Сталин вот на моих глазах, а мне уже много лет, и я был во время войны в Москве, Сталин все хорошеет и хорошеет, и умнеет. Ну, так что тут больше ничего, нечего сказать. Дело в том, что Сталин и тогда был злодеем, уже сформировавшимся, за плечами у которого были десятки миллионов людей убитых, замученных. И потом начались жуткие репрессии в 40-х годах и в начале 50-х, потом он, слава богу, умер. Так что никакими иконами летать он не мог, он был разбойник и никакой неверующий, а церковь он позвал просто себе на помощь.
Все. Спасибо, Анатолий. Я все-таки подчеркиваю, легенда сформировалась лет 30 назад, что уже сравнительно давно, и она все-таки говорит не об облете Сталиным, а с разрешения Сталина митрополитом Ильей, митрополитом гор ливанских. Но и этого не было. Слово Ливону не совсем.
Я просто хочу сказать, что, ну вот, я так надеюсь, что никто из присутствующих в этой студии уж апологетикой тиранов заниматься точно не будет. Да, я думаю, что вот мы можем с отцом Яковом спорить по разным, так сказать,
дайте-ка я вас перебью сразу. Да. А я вот в дополнение к Анатолию скажу, нельзя говорить «умер, слава Богу». Нельзя, даже если это Сталин. Потому что тогда вот я умру, слава Богу, я готов встретить свою смерть как волю Божию. Ну, не то чтобы готов, но я пытаюсь, пионер. Вот. Но о другом человеке, упаси Господи, тиран, злодей, но все равно образ Божий. Вот если есть что-то в постановлениях Седьмого Вселенского Собора, то это вот не то, что икона как образ Царя Небесного, а то, что любой человек – это образ Царя Небесного, поэтому не замай, даже если оно покрыто оспой и толстыми потоками крови. Извините, дальше.
Да нет, но это, безусловно, имеет еще и такое, продолжая то, что вы сказали, такой сугубо практический смысл. Пока злодей жив, у него есть возможность к покаянию. Вот и все. Все, и как бы желать ему смерти, это значит желать того, чтобы он лишился возможности к покаянию. Чего,
как а бы... когда он мертв, он уже на Божьем суде, и нашему ведению вообще не подлежит.
И вообще не подлежит. Поэтому единственное, что мы можем, как мне кажется, желать, мы можем желать его раскаяния, да, и больше ничего другого.
Нет, вот. Со Сталином мы можем желать только своего раскаяния, и все, потому что Сталин судьба
довольно поскольку он уже умер, безусловно, да. Вот. Нет, я просто хочу сказать, что ведь Сталин в этом смысле не первый персонаж в истории русской культуры, который так вот как бы соединял злодейские какие-то интенции с интенциями благочестивыми. У нас есть Иоанн Грозный, вообще-то говоря, литургический поэт, автор целого ряда богослужебных текстов, человек, ну, как бы, ну, так сказать, если судить по современным стандартам, временами постапостеистов и религиозный, вот, и уж точно совершавший все то, что необходимо совершать, и поэтому совершавший от злодейства, это такой, как бы, персонаж из народной легенды, да, немножко уже получается, такой, как бы, злодей, у которого там злодеяния чередуются с покаянием, вот, чем дальше, тем больше это переходит все в сферу преданий, и тем меньше имеет общего с исторической реальностью. Ну, конечно, если Ивана Грозного еще можно как-то отпустить в область преданий, то вот, как бы, вот эти времена, которые сталинские, которые от нас не настолько далеко, все-таки я бы в область преданий отпускать не стал бы пока еще. И как-то трезво бы на это все смотрел. Да. Бы, как и предлагает, собственно, наш слушатель. Да.
Вы, Иван Возгенович, все-таки вот искусствоведы, они вневременные люди.
Да.
А для меня Иван Грозный вчера. И я не вижу разницы между Иваном Васильевичем и Иосифом Виссарионовичем. Я скажу так, когда я вижу портрет Сталина, а это в сущности тогда икона, на лобовом стекле грузовика, маршрутного такси, я вижу перед собой икону. И вот к вопросу о разных иконопочитаниях. Вот мы начали с того, что есть иконопочитание, как дешевая медицина.
Ну да.
А вот это вот иконопочитание, извините, как уже что, это люди совершают некий шаманский обряд, намаливая вот это вот изображение, вызывая очередное подобие, чтобы этот человек, может быть, в чуть-чуть другом облике, сошел с этой картинки и появился во плоти и ожил сейчас. В этом смысле... каждый новый тиран – это тоже разновидность иконопочитания. Человека вызвали. Если бы вокруг Сталина были сплошь святые отцы и святые матери, никакого сталинизма и деспотизма бы не было.
Отец Яков, я понимаю ваше желание расширить иконопочитание и превратить его в некую не богословскую, а культурологическую категорию. Но я все-таки предлагаю оставаться на богословском поле, и тогда есть название для всего того, о чем вы говорите. Идолослужение оно называется.
Вот я хочу понять, есть разница между идолослужением и иконопочитанием?
Так, безусловно. Так, собственно, этим и занимались отцы Седьмого Вселенского Собора, вот, пытаясь выяснить разницу между иконопочитанием и идолослужением, и, в общем, в довольно большой степени преуспели.
Так она в чем? В том, что на идоле не написано, что это идол, а на иконе написано Господь Иисус Христос?
Нет, это разница в отношении. Вот, если...
кстати, я прошу прощения, для слушателей, обязательно, чтобы на иконе была надпись?
Ну, считается, что обязательно, потому что икона как бы должна содержать в себе истинное свидетельство, и надпись воспринимается как некое, ну, удостоверение, да, того, что свидетельство истина.
А как быть с мозаиками Равенны?
Мы уже сказали, что есть церковное искусство, а есть икона. Вот, мозаики... Нет, стенная роспись, мозаика, она никогда не была предметом иконопочитания, да? Вот никто, вот проходя по Санта-Полинаре в Равенне, да, он не бухался на колени перед каждым отдельным изображением отдельного мученика, только там наверху их еще и не разглядишь, да, и не воспринимал их как икону. Икона, как бы, это, она как бы... Икона — это то, что предназначалось для поклонения, создавалось для поклонения. Храмовая роспись создавалась для несколько других целей.
Я вас прерву, у нас есть еще один звонок, наверное, последний, Игнат из Москвы. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я хотел вам сказать следующее. Вот религия – это оформление веры. А вы, вот как знающие люди, наверное, знаете слова апостола Павла, который сказал, кто думает, что он что-либо знает, он ничего не знает, как должно знать. И вот кто из нас с вами не злодей, кто не совершил в этой жизни какого-нибудь зла, пусть бросит в меня камень.
Игнат, спасибо за реплику.
Мы не бросаемся ко мне, ни разу просто.
Нет, в России с этим поосторожнее, потому что насчет камней тут запросто. У меня у самого за пазухой найдется дюжина. Вот. Но я тогда вспомню слова апостола Павла, который определял веру как уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Уверенность в невидимом. А зачем тогда икона? Она лишает человека уверенности. Она заменяет уверенность именно в невидимом. Она заменяет, ну вот...
Вот, понимаете, вот здесь и, собственно, полегает разница между иконопочитанием и идолослужением. Потому что, когда происходит замена, когда человеку не нужно совсем того невидимого, который вот за образом стоит, а ему достаточно выскоблить образу глазки, если у него болят глазки, и принять это в качестве лекарства, и исцелиться от глазков, вот это я описываю реалии, да?
Да,
вы знаете,
это
реалии, что эти дивные,
Господи,
дивные фрески сербские...
Век, да?
Нет, нет, это потом позже тоже было. Дивные сербские фрески с выцарапанными глазками, это ведь не мусульмане выцарапывали. Это выцарапывали глубоко благочестивые православные сербы, которые таким образом исцелялись от глазных болезней.
Это в средние века?
Это уже в позднее средневековье. То есть, скажем, там, веки в 16-17 с фресками 14 века такое проделывали. Понимаете? Вот дело вот все. Давайте я так сформулирую. Иконопочитание – это очень... сложное состояние, и очень сложно в нем как бы правильно удержаться, не впав в идолослужение. Все те примеры, которые мы видим и которые приводились, да, они свидетельствуют о том, как это сложно, и как часто люди как бы не выдерживают этого диалога с невидимым, да, через икону, как прозрачное стекло, да, вот, а как бы пытаются это стекло максимально закоптить и упереться в него лбом, и тогда начинается идолослужение. Понимаете, вот, что касается всех этих, например, дивных мироточений, которые мы опустили, да, я, например, очень хорошо знаю, что если взять свеженаписанную икону, да, с медленно сохнущими красками, да, и покрыть ее быстро сохнущим лаком, то через 15 минут, через несколько часов начнется одно сплошное мироточение, потому что лак засохнет, его начнет разрывать снизу, да, выпаивающаяся медленно сохнущая краска, и по трещинам потечет нечто, напоминающее мир. Собственными глазами видел.
Я вынужден вас прервать, потому что вы описываете способ мошенничества, а я
нет,
не хочу распространять такие вещи.
Нет, это не мошенничество.
Кто-то может это использовать.
Кто-то, наверное, использует это, но это бывает сплошь и рядом от неведения. Люди не знают. Вот люди не знают и воспринимают это элементарно как чудо. Что касается, я просто к тому, что все эти сотни случаев мироточений стоило бы это самое, стоило бы каждый в отдельности рассмотреть.
Говорил Левон Вазгенович Нерсесян, напоминаю, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи, специалист по древнерусской иконописи. И я тогда скажу, торжество православия, вот при том, что так трудно почитать иконы, наверное, похоже на торжество человека, который на морской волне на доске прокатился, и вот и тут мог упасть, и тут мог упасть, и все-таки не упал. И вот тогда он с торжеством, значит, сходит на твердый берег, и вот не удержались, вот приходит ко Христу, и доске не поклонился, и в пуп себе не молился, а все-таки сумел через образ и добраться до Спасителя. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, продюсер передачи Наталья Гуреева, звонки Любезен принимала Марина Стауна. И сегодня, после новостей, слушайте программу Виктора Иофеева «Энциклопедия русской души о смысле страдания». В гостях Анастасия Гач, Валя Гарансон, Михаил Давыдов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно сделать американскую мечту достижимой для каждого американца.
Халатность теперь будет караться в более значительной степени.
Попытки выселения яблока незаконны.
Я ухожу в отставку с поста губернатора.
В Белом доме я изо дня в день буду отстаивать ваши интересы.
Сербия не намерена вводить никакого эмбарго и ни в коем случае не прибегнет к силе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный.